Глава 9. Настя еще раз окинула взглядом кухонный стол. Ничего не забыла? Вчера после занятий в школе она испытала такой сильный эмоциональный подъем, что тут же пошла на рынок выбирать продукты для романтического ужина с Максом. Ей предстояло не просто приготовить еду, а провести самый настоящий магический ритуал. Для него даже продукты нужно было выбирать по-особому. Она так волновалась перед предстоящим, что весь вечер не находила себе места, а наутро вскочила ни свет ни заря, чтобы начать приготовление. Сегодня все решится. Макс придет, чтобы поставить финальную точку. Но только в ее силах превратить эту точку в бесконечную длинную прямую. Настя не намерена была сдаваться. Только не теперь, когда у нее в руках находится уникальное древнее знание Каджураха. Ужин — лишь первый этап. Самое интересное случится дальше. Ей предстояло сделать нечто, чего она еще никогда не делала. В обществе подобные эксперименты воспринимались как что-то по меньшей мере странное. Для нее это будет необычный опыт. А для него? Интересно, какая-нибудь женщина делала для него нечто подобное? Прежде чем приступить к готовке, девушка собиралась принять ванну с лепестками роз и аромамаслами, а затем сделать практику преображения в богиню, которая должна была помочь ей полюбить собственное тело. В последнее время Настя перестала нравиться себе, постоянно сравнивала себя с худощавыми девицами из офиса, с их накачанными попами, плоским животом и упругой грудью, к которым безумно ревновала Макса. На их фоне ее собственное тело казалось Насте ужасно полным и бесформенным. Она критически рассматривала каждое проявление несовершенства, и ее самооценка плавно скользила вниз. Этому нужно было положить конец. «Смогу ли я вернуть его?» — думала она с трепетом. «Получится ли все задуманное?» Сомнения хаотично метались в голове, мешая настроиться. Но едва горячая ароматная вода коснулась кожи, Настя погрузилась в нее, наслаждаясь каждым прикосновением. Она легла в ванну и отключилась от мыслей, сомнений, переживаний. Делая практику преображения в богиню, она прикасалась к себе и чувствовала, как через нее проходит волнующий поток любви, насыщая красотой и сиянием каждую клеточку тела, заставляя его стать невероятно притягательным и манящим. После практики Настя ощущала себя роскошной женщиной, достойной восхищения. Когда Настя вышла из ванной, настала очередь следующего этапа подготовки. Чтобы наделить пищу сексуальной энергией и наполнить любовью, необходимо сначала пробудить любовь в себе. Здесь недостаточно просто думать о конкретном мужчине и посылать ему лучи своей теплоты. Чтобы он ощутил эти лучи, нужно создать вокруг себя огромное поле любви, направленной на весь мир. Наставница объяснила, как нужно правильно делать это, и дала еще одну практику – дыхание любви, которую Настя начала прямо на кухне, встав рядом с подготовленными для праздничного ужина продуктами. Ее щеки раскраснелись, на губах играла улыбка. Девушка транслировала свою любовь на сотни километров, тысячи городов и сотни стран, на миллионы сердец, которые бились с ней в унисон. И в этом состоянии не было фиксации на каком-то одном объекте страсти. Настя поняла, что может распространить свое поле любви на весь земной шар. Вот в этом-то и состоял весь секрет. Мужчина чувствовал любовь от женщины, но она не была нацелена только на него, а значит, он не ощущал давления. Наоборот, такое поле любви вызывало в мужчине желание всегда пребывать в нем, а значит, быть рядом с этой женщиной. В таком потрясающем состоянии любви Настя начала приготовление ужина. Она готовила с удовольствием и желанием, проговаривая специальные слова, которым научила наставница Тиара. И не просто проговаривала, а представляла, как им будет хорошо вместе. Она вкладывала энергию сексуальности и женственности в каждое действие, в каждое движение. Процесс полностью захватил ее. Настя вообще умела неплохо готовить, но обычно это было не настолько чувственно. Она всегда воспринимала готовку как рутинную обязанность, часто готовила в плохом настроении или когда злилась. Тиара объяснила, что в этом случае всю негативную энергетику получат пищевые продукты. И есть эту пищу было очень нежелательно. В лучшем случае она могла вызывать несварение желудка. А вот если приготовке вложить всю свою страсть и усилить это особой словесной формулой, о которой женщины знали еще в глубокой древности. Закончив с готовкой, она не спеша сервировала стол на двоих, украсила его двумя изящными свечами и нежным букетом белых фиалок. Удовлетворенно окинув стол взглядом, Настя отправилась в бутик подбирать наряд для сегодняшнего вечера. Времени оставалось еще достаточно, и она должна была успеть. Подобрать наряд оказалось не так просто. Учитывая то, что Настя собиралась делать после ужина, он не должен был быть торжественным или величественным, скорее легким, не стесняющим движения, но обязательно кокетливым и сексуальным. Он должен был пробуждать мужскую фантазию, но при этом оставлять место загадке, которую хотелось бы разгадывать. Джинсы, вязаные кофты, свитера, строгие узкие юбки, жилеты и брючные костюмы Настя отвергла сразу. Но когда взгляд упал на маленькое платье с глубоким декольте, она тут же поняла. Вот оно. Кружевной лиф красиво подчеркивал пышную грудь, а прямой покрой прекрасно визуально вытягивал силуэт и скрывал пару лишних килограммов, которые Настя успела приобрести за последние несколько недель. Девушка улыбнулась, глядя в зеркало примерочной. Она вновь нравилась самой себе и чувствовала себя примерно так, как в тот самый день, когда сумела притянуть внимание Макса. А ведь до женских практик она боялась даже взгляд на него поднять. Он был для нее никак не Максом и уж точно не мистером Греем, а недосягаемым начальником Максимом Владимировичем, вокруг которого толпами велись длинноногие девицы. Он всегда был от нее так же далек, как солнце от маленькой песчинки на дне океана. «Я смогу вернуть его», — подумала Настя и подмигнула своему отражению. Сейчас она была настроена очень решительно. «Чем я хуже Дианы де Пуатье?» Она была старше Генриха на 20 лет, и при этом он всегда был окружен жаждущими внимания фрейлинами, но боготворил только ее одну — а я имею доступ к тем же тайным знаниям, что и она. Когда Настя увидела, что машина Макса въезжает во двор, пульс ускорился так, что казалось, будто его слышно даже за пределами дома. Пристроившись сбоку у панорамного окна, девушка украдкой наблюдала за тем, как он идет к дому. Уверенно и слегка вальяжно, словно король, вступающий в свои владения. В голове вновь взметнулся ворох негативных мыслей. «А что, если он даже не захочет слушать меня после всего, что я наговорила? Что, если посмеется над тем, что я буду делать?» Настя поспешно прогнала их прочь и настроилась. Вопреки ее ожиданиям, Макс не стал открывать своими ключами, а тактично позвонил в дверь. «Привет!» – просто сказала Настя и загадочно улыбнулась, пропуская мужчину в холл.
«Ну, привет!»
– поздоровался Макс, окинув ее колючим взглядом, отчего Настя ощутила почти физическую боль.
«Ты собрала вещи?»
«Да, почти», – ответила она и взглянула на него так же, как тогда, на лифтовой площадке, цепляя его на крючок. На миг взгляд мужчины изменился. Крючок явно задел его. На какие-то доли секунды Макс посмотрел на Настю уже по-другому. Он явно залюбовался ею.
«Ты отлично выглядишь», — произнес он и взглянул на Настю так, что ее щеки вспыхнули.
Несмотря на то, что звучало как дежурный комплимент, во взгляде Макса промелькнул огонек того самого урагана страсти, который еще совсем недавно бушевал в их отношениях. Но не успела Настя обрадоваться, как огонек затух, как будто Макс вовремя спохватился.
«Если надо, давай найму машину», — произнес он преувеличенно сухим тоном. «Много там у тебя коробок?»
«Не очень. Ну, хорошо, найми», — согласилась Настя, ничем не выдавая бушующий внутри ураган эмоций. «Но только прежде, чем я уеду, давай просто поговорим. Я приготовила прощальный ужин».
Макс нахмурился и пристально взглянул на девушку так, словно хотел прочитать ее скрытые мысли. «Решила отравить меня напоследок?» Мрачно пошутил он, наконец. Но в холл прошел, и скинул верхнюю одежду.
«Чтобы не доставался никому».
«Ну все, ты меня раскрыл», ответила Настя в ироничной манере, кивком приглашая мужчину за стол. Он окинул взглядом романтическую сервировку и непонимающе посмотрел на девушку.
«О, это все, конечно, красиво, но тебе не кажется, что для прощального ужина это уже как-то слишком?»
«Давай просто расслабимся и отпустим ситуацию, хорошо?» предложила Настя и нажала на кнопку зажигалки. Пляшущий желтый огонек послушно вспыхнул, и девушка осторожно поднесла его поочередно к двум ароматическим свечам.
«Садись. Я просто не хочу расставаться на негативной ноте. Наши отношения были такими стремительными и красивыми, пусть они останутся в памяти, как яркая вспышка страсти».
Настя игриво посмотрела на огонек свечи.
«Я хочу сгладить негативный осадок последних дней. И просто хочу сделать тебе приятное. Ты не против?»
Девушка очаровательно улыбнулась и не могла не заметить, что любимый мужчина от таких слов расслабился и коротко кивнул. Но было видно, что он держит себя в руках и не собирается сдавать свои позиции. Насте в один момент показалось, что Макс уйдет, так и не попробовав ее магической еды, и ритуал, к которому она готовилась так тщательно, не сработает, и она не успеет сделать то, что собиралась.
«Я пришла в себя и поняла», —
начала Настя, элегантно усаживаясь напротив мужчины, «что вела себя как идиотка. Я влюбилась в тебя, не могла поверить, что все может быть так хорошо. Боялась потерять тебя, ревновала и вела себя, как моя мать, хотя всегда осуждала эти ее проявления. Мне правда неприятно и стыдно это вспоминать».
«Я рад, что ты это поняла», —
ответил Макс, опустившись на стул, но всем своим видом показывая, что не намерен менять решение.
«Наши отношения тоже многое для меня значат. Просто за эти 2 дня много думал и пришел к выводу, что нам дальше не по пути. Мы слишком разные. Я никогда не изменю образ жизни и не брошу работу. Я люблю то, чем занимаюсь. И да, у меня часто ненормированный график. Да, я могу уходить на деловые встречи по выходным. Ты будешь ревновать и требовать внимания, а я не смогу тебе его дать. В итоге ты будешь предъявлять мне претензии, снова начнутся обиды. А как результат, ты будешь несчастлива. Да и я тоже. Оно нам надо».
Настя смотрела на сидящего напротив мужчину и буквально физически ощущала, как разрастается между ними пропасть. В его голосе звучала сталь. И было понятно, что он действительно хочет расстаться, порвать с ней все связи. Все развивалось совсем не так, как было запланировано. Девушка была близка к панике. «Что же делать?» — думала она. «Как ответить ему? Согласиться и сказать, что понимаю его? Но что дальше? Это точно будет конец. А если просто молча положить ему еду в тарелку? Это будет выглядеть так, будто мне и сказать-то нечего, и я просто хочу его закормить». Здесь нужно было идти ва-банк. Сделать что-то такое, чего Макс точно не ожидает. Настя начала вспоминать, что говорила наставница про искусство брачных покоев, и ее как будто озарило. «А давай проведем эксперимент», — сказала она вдруг и загадочно улыбнулась. Макс с недоумением приподнял брови.
«Эксперимент? И какой же?»
«Я хочу сделать для тебя кое-что». Она выдержала паузу и чуть понизила голос, отчего он стал звучать более глубоко и томно. «Запретное. Нечто такое, что будет для тебя очень приятным и, возможно, удивит. Ты точно ничего не потеряешь, а я смогу несколько загладить свою вину за то, что трепала тебе нервы». Макс некоторое время молчал, сканируя собеседницу взглядом. А Настя с замиранием сердца ждала его ответа. Взбудораженная и взволнованная, она старалась ничем не выдать своего состояния.
«Хорошо», — произнес он наконец. «Но удивить меня не так просто, ты же понимаешь?»
Душа Насти ликовала.
«Он согласился!» А еще последнюю фразу сказал так, что это было уже похоже на самый настоящий флирт. Или ей только показалось?
«Конечно, мой мистер Грей», — улыбнулась девушка. «Но сначала давай поужинаем».
«Ладно», — сдался Макс. «Тем более, что все выглядит очень аппетитно. А этот запах...»
«Пробуй», — улыбнулась Настя. «Мясо запекала по старинному французскому рецепту».
«Ты сама готовила?» спросил Макс, аккуратно отрезав кусочек запеченного мяса и положив его в рот.
«Или это из ресторана?»
«Сама», — скромно кивнула девушка с волнением и удовольствием, наблюдая, как любимый мужчина ест. В этом процессе было что-то по-настоящему магическое. Настя вспомнила мантры, которые она пела, когда готовила, и представляла, как с каждым кусочком к Максу переходит энергия ее любви, как она окутывает и согревает его, наполняя каждую клеточку его тела. Ей даже показалось, что она увидела, как воздух вокруг мужчины начал мерцать и переливаться.
Макс на миг прикрыл глаза, наслаждаясь вкусом блюда.
«Слушай, на самом деле потрясающе. Напоминает наш ужин в замке Дианы де Пуатье, помнишь?»
«Да», — улыбнулась Настя. «Ты будешь смеяться, но этот рецепт я еще тогда выпросила у их повара».
«Серьезно?»
— удивленно вскинул глаза Макс, на миг отрываясь от еды.
«Не думал, что они вот так просто расстанутся с этим тайным знанием».
«Он сказал, что ему просто очень понравилась наша пара». Разговор потек плавно и непринужденно, и Настя впервые за последние дни заметила интерес во взгляде Макса. Он вновь смотрел на нее, как на женщину. Когда ужин был закончен, Настя протянула мужчине руку. «Идем», — проговорила она, увлекая его за собой, и посадила в мягкое, уютное кресло в середине комнаты. «Садись так, как тебе удобно, а я сейчас», — проговорила она и упорхнула в ванную, вернувшись через пару минут с небольшой круглой емкостью, наполненной ароматной теплой жидкостью. Макс смотрел на свою женщину, широко раскрыв глаза.
«Что ты собираешься делать?»
— спросил он. Настя осторожно опустилась на колени и поставила емкость с водой у ног мужчины, с таинственной легкой улыбкой, глядя на него снизу вверх. Она приложила палец к губам. «Просто расслабься». Девушка улыбнулась, преодолевая сильнейшее смущение, которое вдруг накатило на нее. Она боялась, что будет чувствовать себя униженно, некомфортно, но она преодолела эти опасения и дотронулась до ног своего мужчины. Он смотрел на нее непонимающе и настороженно, но Настя еще раз одарила его загадочной улыбкой и продолжила. Приподняла вверх брюки так, чтобы они не спадали вниз, и погрузила ступни одну за другой в ароматную горячую воду с лепестками роз. Макс удивленно смотрел на нее и ждал, что же будет дальше. Когда Настя впервые услышала о ритуале омовения ног от наставницы, она даже сначала подумала, что это какая-то шутка. «Мыть ноги мужчине? Как можно? Это так странно и даже унизительно, она же не служанка, а любимая женщина». Такими были первые мысли. Но наставница вовсе не шутила. И когда она рассказала об истинном смысле этого древнего ритуала, Настя решилась пойти на это. Стоя на коленях, она проводила кусочком ткани по его ступням, плавно поднималась выше, к щиколоткам, нежно касаясь, омывала голени. Она никогда не делала такого ни одному мужчине. Это были странные ощущения. Настя боялась поднимать глаза на Макса и полностью погрузилась в ощущения. Нежно касалась кончиками пальцев его ног и сама получала удовольствие от этой ласки. Это было поистине интимное таинство, апофеоз доверия, заботы и уважения. Крайнее выражение любви. Неспешно омыв ноги, Настя приподняла одну из них и начала медленно массировать ступню, дотрагиваясь до секретных точек, о которых рассказала Тиара. Из груди Макса вырвался стон удовольствия. Он откинул голову на спинку кресла и прикрыл глаза, наслаждаясь ощущениями. Но это было только начало. Мистера Грея сегодня ожидало длительное чувственное путешествие.
В просторном конференц-зале уже почти не осталось свободных мест. Вокруг царило всеобщее оживление, стоял гул голосов. Несколько репортеров снимали ролики на фоне баннера с изображением логотипа нового фонда. На сцену вынесли стойку с микрофоном, и худощавый помощник звуковика начал постукивать по нему, настраивая аппаратуру.
Катя стояла за сценой и в очередной раз пробегала глазами текст речи, которую она набросала накануне.
«Волнуешься?» – спросила я, послав подруге подбадривающую улыбку. «Да, есть немного», – улыбнулась она в ответ и, вздохнув, отложила бумагу с печатным текстом.
Я окинула подругу взглядом, выглядела она роскошно. На ней был темно-синий брючный костюм, из-под которого виднелась белоснежная шелковая блуза. Образ эффектно дополняли туфли на высоком каблуке. На запястье виднелась благородная нить жемчуга. Крупные перламутровые жемчужины украшали мочки ушей. Если раньше мне непривычно было видеть Катю со светлыми волосами, так как все время, сколько я помню, она была брюнеткой, то сейчас образ Кати-блондинки воспринимался очень гармонично. А элегантная стрижка в виде геометричного каре прекрасно подчеркивала имидж деловой женщины.
«Не переживай, все пройдет как надо», — сказала я, выглядывая в зал. «Народу уже много, и журналисты снимают». «Вот это больше всего и пугает», — ответила Катя. «Вдруг они начнут задавать какие-нибудь каверзные вопросы?»
«Не думаю. Ты же делаешь благое дело, открываешь фонд помощи женщинам. Это достойно похвалы, но никак не порицания». Катя вздохнула. «Эти журналисты даже самое благое дело могут вывернуть так, что ты же окажешься в дураках».
«Это да», — вынуждена была признать я.
«Но ты сильная. Я уверена, ты справишься и достойно отразишь все».
«Мама! Мамочка!» —
прервал меня звонкий детский голос, и мы обернулись. В нашу сторону бежала кудрявая девочка с двумя задорными хвостиками. Позади нее шел рослый мальчишка-подросток.
«Соня! Кирилл!» – удивилась Катя. «А вы что здесь делаете? Вы же должны быть на тренировке!»
«Я сегодня с другой группой сходил», – ответил Кирилл, поправляя лямку спортивного рюкзака. «Собрал малую пораньше. Ну и вот. Мам, мы просто хотели тебя поддержать».
«Мамочка, ты такая красивая!» – выдала Соня с трогательной детской непосредственностью. «Если бы принц Эрик только увидел тебя, он бы сразу в тебя влюбился».
Катя рассмеялась.
«Спасибо, милая».
Она присела рядом с дочкой и притянула ее к себе. «Но у принца Эрика уже есть его русалочка. А я когда-нибудь тоже найду своего принца, но это случится чуть позже». Она перевела взгляд на сына и кивнула ему с искренней благодарностью.
«Я рада, что вы пришли».
«Екатерина, все готово». К подруге подошла веснушчатая остроносая помощница, тактично тронув ее за плечо. «Сейчас вступительное слово, а потом ваш выход».
«Хорошо, спасибо, я уже готова».
«Ладно, Катюш, пусть все пройдет успешно», – напутствовала я и повернулась к Соне и Кириллу. «Я пойду в зал, а вы, ребят, может быть, подождем маму в банкетном зале?»
«Конечно», – ответил Кирилл и протянул сестре раскрытую ладонь. «Пошли, мелкая». «Будешь помогать дяде официанту разносить пироженки?»
«Да!»
Малышка радостно закивала, вложила в руку брата свою маленькую ладошку. Я вышла в зрительный зал и, найдя взглядом Марго и Кристину, подсела к ним. Подруги предусмотрительно заняли мне место, иначе пришлось бы стоять в проходе.
«Ну как там она? Волнуется?» спросила Марго, когда я опустилась на сиденье рядом с ней.
«Немного», ответила я. «Но она такая счастливая!» «Видно, что это новое дело ее вдохновляет».
«Катя вообще меня поражает», — призналась подруга. «Если честно, я раньше считала ее посредственностью. Думала, она тихоня и неудачница, которая только и умеет, что сидеть дома и печь пироги детям».
Марго вздохнула. «Но она оказалась гораздо сильнее меня». Я не успела ничего ответить. Как раз в этот момент закончилось вступительное слово, и ведущая объявила выход Кати. В зале воцарилась тишина, в которой было слышно, как ритмично стучат высокие каблуки по полу.
«Доброго дня!»
– звучно поздоровалась Катя, остановившись около микрофона и окинув зал спокойным, уверенным взглядом.
«Я рада видеть в этом зале столько неравнодушных людей. Проблема домашнего насилия стоит очень остро. Ежегодно в нашей стране от рук своих мужей, сожителей, любовников – гибнет около 14 тысяч женщин, и эта цифра продолжает расти. Общее количество пострадавших от насилия в семье в год близится к 40 тысячам.
В этот момент сидящий в первом ряду мужчина с лоснящейся лысиной громко кашлянул и поднял руку.
«Да? Вы что-то хотели спросить?» – кивнула ему Катя.
«Всеволод Оденберг, интернет-издание «Набат», – представился мужчина, поднявшись со своего места. «Простите, но ваша статистика, мягко говоря, не совсем точная. А если говорить грубо, то она взята с потолка. Дело в том, что по официальным данным количество женщин, погибших от домашнего насилия, за прошлый год не превышает и 300 человек. Вы же оперируете совсем какими-то фантастическими цифрами. Можно узнать, откуда эти данные?»
В словах мужчины слышалась явная издевка. Мы с Марго переглянулись. А ведь когда Катя говорила про каверзные вопросы прессы, я подумала, что ее опасения преувеличены.
«Спасибо за вопрос», — сказала Катя.
Если она и растерялась, то не показала этого. Создавалось ощущение, что она, наоборот, даже ждала подобного возражения.
«Очень хорошо, что вы обратили внимание. Это как раз является одной из важнейших проблем. Если рассматривать летальные случаи, часто указываются другие причины смерти, те, которые не будут портить статистику полиции. Я ориентируюсь на данные независимых статистических агентств. А что касается пострадавших с травмами и повреждениями различной степени тяжести, то тут причина очевидна. Женщины в большинстве своем неохотно идут в полицию. Почему? Их останавливают укоренившиеся в нашем обществе стереотипы. Бьет – значит любит, стерпится – слюбится и так далее. Все это нам насаждается с самого детства. И, конечно, когда женщина сталкивается с насилием в семье, она терпит. Ей кажется, что он изменится, что на следующий день он попросит прощения, и все будет хорошо. А еще они боятся. Многие мужья угрожают. «Ах, пойдешь в полицию? Ну, держись тогда». И самое ужасное, что полиция вообще смотрит сквозь пальцы. «Ну да, ведь насилие в семье – это несерьезно. Это все внутренние размолвки. Сегодня он дубасит тебя до потери сознания, а завтра поцелует, подарит букетик цветов, и женщина растает и заберет заявление. Самое ужасное, что в нашем обществе это все привыкли воспринимать как норму. Знаете, я и сама была такой. А теперь я хочу привлечь внимание к этой проблеме. Наш фонд предлагает женщинам всестороннюю помощь. Юридическую, психологическую и материальную. Теперь каждая женщина будет знать, что есть место, куда она может пойти и поделиться своими проблемами. Какой бы тяжелой ни была ситуация, из нее в любом случае есть выход. Мы поможем его найти, поддержим. Терпеть домашнее насилие нельзя, иначе может стать слишком поздно. Подняв руку на женщину один раз, мужчина уже не остановится. Увы, проблема домашнего насилия существует, и ее нельзя игнорировать. О ней нельзя молчать. Речь Кати была такой эмоциональной и яркой, что в момент, когда она закончила, в зале зазвучали аплодисменты. Въедливый журналист с первого ряда тоже аплодировал, хотя по его перекошенному лицу было видно, что он явно недоволен. Но когда волна аплодисментов стихла и в зале вновь воцарилась тишина, откуда-то с задних рядов донесся женский истеричный голос. Он был неприятным, напористым и громким. И в тишине каждое сказанное слово прозвучало очень отчетливо.
«Да кого вы слушаете? Посадила мужа за решетку и радуется, шалава. Ее лишить родительских прав надо, проститутку. На глазах у детей бордель устроила. А сейчас не можешь себе даже нормального мужика найти».
Зал загудел. Все начали оглядываться, чтобы рассмотреть, кому принадлежит столь смелое высказывание. Я же посмотрела на подругу. Услышав эти слова, она изменилась в лице и с силой сдавила в пальцах микрофон. Несколько секунд она молчала, пытаясь справиться с эмоциями. Но когда она превозмогла себя и заговорила, ее голос звучал уверенно. В нем слышалась сила, которую невозможно было сломить.
«Елизавета Владимировна, ваше стремление защитить сына, несмотря ни на что, можно понять. Но если вы считаете, что именно сейчас как раз то самое место и время, чтобы обсудить произошедшее между нами, то я скажу. Мне как раз скрывать нечего».
«Говори», —
ответила женщина с вызовом, но так и не встала со своего места.
Наблюдая за происходящим, к моему уху наклонилась Марго.
«Это что, свекровь?»
прошептала она, хотя ответ и без того уже был очевиден.
«Да, склочная женщина. Да как ей не стыдно так себя вести?» поразилась подруга. «Сидела бы, молчала в тряпочку».
Между тем Катя начала говорить.
«Да, я не просто так решила основать этот фонд», произнесла она. «За плечами у меня 20 лет в браке. У меня двое прекрасных детей. Я всегда пыталась сохранить семью и быть идеальной женой. Я боялась, что кто-то узнает, что он пьет и бьет меня. Поэтому до последнего молчала и оправдывала его. Я думала, что он изменится, что станет другим. Сначала я боялась огласки, потом начала бояться его угроз. Но лучше не становилось. Мужчина, который уже однажды поднял руку на женщину и почувствовал свою безнаказанность, сделает это еще и еще. Он приковывал меня к батарее, унижал, насиловал, ломал ребра». Голос Кати чуть дрогнул, но она продолжила. И это было еще далеко не все, что он делал. «Если бы не помощь подруги, которая буквально вытащила меня из этого ада, все могло бы кончиться плачевно. И сейчас кто-то смеет меня обвинять? И в чем? В том, что он получил по заслугам? Или в том, что я нашла в себе силы и не кинулась в объятия какого-нибудь первого встречного? Что я решила посвятить себя помощи другим? Тем, кто попал в аналогичную моей ситуацию? Тем, кому кажется, что выхода нет?» Катя сделала паузу и устремила взгляд в зал, ожидая хоть какой-нибудь реплики от бывшей свекрови. Но ее не последовало. В зале стояла тишина, которую нарушал только чистый звонкий голос Кати. Видя, что желающих вступить в дебаты нет, она продолжила. «Мой негативный опыт, я хочу, чтобы он послужил для кого-то примером, чтобы женщины поняли, какой бы сложной и безвыходной ни казалась ситуация, не все потеряно. Всегда есть возможность ее изменить. Именно для этого и открывается фонд «Женщины силы». На этот раз Катя говорила еще более эмоционально. И когда она замолчала, зал буквально взорвался аплодисментами. Вдохновенная речь задевала за живое, потому что она не была набором каких-то официальных прилизанных фраз. Катя рассказывала о своей личной истории преодоления. Делилась пережитым опытом. Остаток времени Катя рассказывала о структуре фонда, его функциях и возможностях. Она показывала фотографии, рассказывала о специалистах и волонтерах. Презентация прошла более чем успешно. И к концу первой части мероприятия мы уже знали подробно о новом учреждении. В перерыве мы подошли к Кате, чтобы поздравить ее с прекрасным выступлением. «Подруга, я восхищаюсь тобой!» – эмоционально воскликнула Марго. «Ты знаешь, я, наверное, только сейчас поняла, какая ты крутая и смелая. Ты не только не сломалась, а выросла. Ты так уверенно держишься. Ты делаешь такое важное дело. Не то, что я сижу, пью вино, жалею себя и ругаю всех мужиков, как последняя дура и слабачка. Что-то я совсем расклеилась». «Мне помогла женская школа», — сказала Катя, подумав. «Когда я была близка к тому, чтобы тоже начать себя жалеть, наставница поверила в меня. Она показала, что лучшая реабилитация – это помощь другим. И знаешь, мне это придало силы. Мне действительно стало легче. Я черпаю силы в помощи другим женщинам. Я и сама заряжаюсь тем, что могу учить других на собственном опыте». «Твой пример на самом деле вдохновляет», – с жаром воскликнула Марго. «Правда, вот я думаю, что если ты смогла пройти через все унижения, побои, весь этот ужас, то неужели я не смогу справиться со своими проблемами?» «Да», — подтвердила я, вступая в диалог. «Личный пример — это лучший способ обучения. Я это тоже на себе прочувствовала. Одно дело читать в книгах про то, как надо делать и как не надо, а другое — увидеть все своими глазами. Иметь возможность общаться с таким сильным человеком. Очень важно находиться в окружении, где не только говорят, а действуют». «Девочки, вы правы», — откликнулась Марго. Я вот сейчас вспоминаю, как мы с вами раньше встречались в кафе и перемывали косточки мужчинам. Помните?»
«Да», —
подхватила я. «А на самом деле мы только и делали, что жаловались друг другу и ничего не предпринимали. Поэтому у нас с годами ничего и не менялось. И так поступает большинство женщин, но теперь это не про нас», — сказала Катя, подводя итог нашей небольшой беседе. «Мы теперь женщины силы и берем свою жизнь под контроль».
«Да, точно»,
— воодушевленно заметила Марго. «И знаете что? Я прямо сейчас возьму и сделаю первый шаг к своему счастью».
«Что ты имеешь в виду?»
«Я напишу ему», — с горящими глазами ответила девушка. «Ну, Патрику Вичи! Только не как в прошлый раз, когда меня накрыло, а нормально. Попробую пофлиртовать».
«Прямо сейчас?» — спросила Катя.
«А почему бы и нет?» — ответила Марго, доставая из сумочки планшет. «Хорошие идеи не должны перегорать. Пойду посижу в фуршетном зале, там пока относительно тихо, и мы сможем спокойно пообщаться».
«Удачи с этим!»
На ходу, включая планшет, Марго кивнула в ответ на мои слова и пошла в направлении выхода.
«А где Кристина?»
— спросила я, проводив подругу взглядом и осматриваясь. «Она сидела с нами, а потом мы ее потеряли».
«Наверное, готовится», — улыбнулась Катя. «Она ведь тоже выступает сегодня. Второе отделение начнется с ее истории».
«Да?»
— удивилась я.
«Не знала.
Вот почему она сегодня такая сосредоточенная».
«Да, это ее первое выступление перед такой большой аудиторией. Конечно, она волнуется еще больше моего».
Мы перекинулись еще несколькими фразами, после чего Катю увлекли в водоворот общения. Сегодня она по праву находилась в центре всеобщего внимания. Все хотели поговорить с ней, задать вопросы по работе фонда, поделиться собственной историей. Я не стала мешать и пошла искать Марго. Подруга сидела за круглым столиком в обществе Кристины. Обе девушки были заняты виртуальной перепиской. Марго увлеченно набирала что-то на планшете, Кристина писала в смартфоне, то и дело бросая взгляд на висящие над входом круглые часы с большими черными стрелками. Я кивнула обеим и подсела рядом.
«Крис, ты сегодня выступаешь?» — спросила я девушку.
«Ты не говорила».
«Катя проговорилась», — оживилась она. «Да, я хотела вам сделать сюрприз. Для меня это было непростое решение, но я поняла, что хочу. Рассказать обо всем, что случилось, не просто рассказать, а стать для кого-то тем самым личным примером, который поможет девушкам, кого угораздило вляпаться в подобное».
«Да, от этого никто не застрахован», — философски заметила я.
«Да, но без поддержки и помощи бывает тяжело. Мне помогли вы и наставницы. А еще я помогала Кате в организации фонда. И это оказалось настолько...»
Она задумалась, подбирая слова.
«Мощно!
Мирослава мне сказала, что моя проблема станет моим предназначением. И я сначала не до конца поняла смысл этих слов. Но теперь я понимаю. Она предложила мне перестать себя жалеть и начать помогать окружающим. Это такая реабилитация через помощь».
«Да», — согласилась я, — «Мирослава права. Оказывается, вокруг так много людей, которым нужна наша помощь, а мы сидим и тратим время на самобичевание и уходим в еще большую депрессию». «Да, я начала помогать Кате с фондом и почувствовала, что мне стало легче. И мне захотелось делать добрые дела еще и еще. И вот так я помогла одной бабуле. Я ее увидела у магазина. Она просила подаяния. Такая вся худая-худая, сморщенная, дрожащая, одетая очень бедно. Какое-то старое дырявое пальто, на ногах потрепанные туфли, явно осенние. В общем, я с ней заговорила. Оказалось, ее сын наркоман избил и выгнал из однушки, а сам получает пенсию на ее карту, а она теперь вынуждена жить в подвале с бомжами и питаться на то, что дадут добрые люди».
«Чудовищно просто! Как можно свою родную мать выгнать на улицу?» —
возмутилась Марго, которая уже несколько минут как оторвала голову от планшета и слушала наш разговор.
«Да, это не сын, это просто моральный урод, изверг, полная деградация. В общем, я отвела бабулю в наш фонд. У нас же есть даже специальные комнаты, где можно некоторое время пожить, пока не выяснится с горе сыном и квартирой.
Я заглядываю к этой бабульке, и я просто не могу. У меня внутри что-то сдвигается, когда я вижу, как она буквально оживает, как она светится благодарностью, добротой.
«Крис, какая ты молодец!» – воскликнула Марго.
И в этот самый момент у Кристины зазвонил сотовый, и она демонстративно перевернула телефон к нам. Во весь экран красовалась фотография молодого парня с зачесанной наверх модной челкой и нахальной кривой ухмылкой. «Данил, будешь брать?» – с любопытством поинтересовалась Марго. Вместо ответа Кристина провела по сенсорному экрану вверх и поставила на громкую связь.
«Привет, малыш!»
– раздалось из телефонных динамиков.
«Ну, привет!»
– ответила Кристина стальным тоном.
«Ты что-то хотел? Говори быстрее, я очень занята!»
«Эй, малыш, ну ты чё?»
– произнес Данил, пытаясь разжалобить девушку и сыграть на ее чувствах.
«Я же соскучился, а ты игноришь. Ты не пришла тогда навстречу, уже неделю не отвечаешь на сообщения. Вот, значит, какая сильная твоя любовь, если ты так просто берешь и от нее отказываешься. Вот я до сих пор люблю тебя, даже несмотря на все твои косяки, и все еще готов на тебе жениться».
«Что-что? Что ты сказал? Любишь?»
– переспросила Кристина саркастичным тоном.
«Это теперь так называется, да? Жениться хочешь? Но я теперь просто вне себя от счастья. Думаешь, я навсегда останусь дурой, которую ты сможешь использовать для своих сексуальных экспериментов? Думаешь, я ничего не понимаю, что происходит у вас?»
«А что у нас происходит?»
– спросил Данил, очень натурально сыграв непонимание.
«Ты сам прекрасно знаешь», – ответила Кристина резко. «Передавай Куксу мой пламенный привет. Да, я же так и не поздравила его тогда с днем рождения. В общем, скажи, что я желаю ему сдохнуть от перетраха».
«Воу, Крис, зачем так грубо?»
«Грубо? Ну что ты, это еще очень мягко. Кстати, если ты еще не понял, между нами все кончено. И знаешь, что я сейчас сделаю? Накажу тебя, внесу тебя в черный список, как вы все делаете со своими провинившимися телками».
«Ты не сделаешь этого!» – поспешно выкрикнул Данил. «Я тебя люблю!»
«Рассказывай это другой дуре!» – насмешливо ответила Кристина. «Адьё!»
«Ты не посмеешь!»
– прорычал парень, вдруг резко превращаясь из милого заискивающего мальчика в злобного монстра, во все стороны брыжущего слюной.
«Я тебя из-под земли достану, поняла, сука? Ты меня поняла? Я знаю, где ты и почему ты стала такая смелая. Тебе в этой школе промыли мозг? Я вижу твою геолокацию. Ну, готовьтесь там. Я эту вашу шарагу разберу по кирпичикам. Поняла?»
Данил говорил еще что-то, кричал, но Кристина молча нажала на отбой и внесла контакт в черный список, после чего заблокировала его во всех социальных сетях.
«Ну вот и все»,
— сказала она, поднимая глаза на нас с Марго.
«Надеюсь, это был наш последний разговор. Неприятно с ним говорить. Как будто на голову вылили ведро с помоями. Ты очень здорово держалась», – похвалила я девушку. «После практики разрыва санс-контактов это было не так уж сложно», – пояснила Кристина. «Теперь я буквально вижу. Вот здесь он специально нагнетает, здесь пытается вызвать чувство вины. И я удивляюсь, как раньше не замечала этого. Как будто на глазах была пелена, а сейчас она спала».
«Круто! Слушайте, а может мне тоже пройти этот разрыв?» – спросила Марго.
«Может быть, поэтому у меня свитча не клеится, что меня держат все мои одноразовые связи?»
«Да, тебе обязательно надо», – ответила я подруге. «Можно даже в режиме онлайн, если некогда ехать на семинар. Просто запишись на индивидуальную консультацию к Мирославе».
«Ого! Не знала, что она и по интернету консультирует».
«Да, ведь у наставниц ученица со всего мира. Интернет выручает». «Кстати, ты вроде бы хотел и ВИЧи писать. Что там? Еще не ответил?»
«Ответил. Мы уже пообщались».
«О, ну и?» Я с любопытством подалась вперед.
«Да одно расстройство», – посетовала Марго. «Я попыталась с ним пофлиртовать и назначить реальную встречу. Но он держался строго в деловом русле. В прошлый раз и то разговор как-то лучше прошел».
«Знаешь что? Запишись обязательно на индивидуальную консультацию к Тиаре, Мирославе или другой наставнице. Мне же это помогло привлечь Костю. Помнишь, я даже фантазировать о нем себе запрещала. Где я и где он? А сейчас мы строим отношения.
А Настя? Кто бы мог подумать, что офисная серая мышка сможет закадрить начальника, за которым вереница красоток давно в очередь выстроилась. Но она смогла, и ты сможешь. Да, конечно, у тебя на горизонте самый завидный жених в мире. Но ведь для женщин силы нет невыполнимых задач, а?
Да, спасибо за поддержку, улыбнулась Марго.
Как же хорошо, что вы меня вытащили сегодня. Вы все меня вдохновили. Я чувствую, что рано сдаваться. Еще рано. Да, пойдемте в зал. Кажется, перерыв уже заканчивается. Мы вернулись в зал вовремя. Ведущая как раз начала рассказывать о том, что будет дальше. И вскоре объявила выход Кристины. Девушка поднялась со своего места и быстро пошла к сцене. Она выглядела очень женственно. В модной юбке-плиссе и белоснежной рубашке с широкими рукавами и оригинальным оранжевым принтом. Она была словно птица-феникс, которая погибла в огне, но возродилась из пепла. Обновленная, сияющая, сильная. Каштановые прямые волосы поблескивали в свете ламп и красиво колыхались на ходу. Вот она взошла на сцену, повернулась к залу и обвела присутствующих взглядом проницательных карих глаз. «Добрый день! Меня зовут Кристина, и я хотела бы поделиться своей историей», начала девушка, взяв в руки микрофон. Ее звучный голос разнесся по всему помещению. «Моя история. Она неприятная и пугающая. И говоря о ней, я хочу предостеречь юных девочек, которые могут стать жертвами так же, как и я». В зале одобрительно загудели. И в этот самый момент произошло нечто такое, чего никто из нас никак не ожидал и вряд ли мог себе представить.
«Всем оставаться на местах, никому не двигаться!»
Раздался грубый мужской голос, а потом мы услышали топот ног и уже после увидели бравых ребят с автоматами наперевес и надписью «ОМОН» на бронежилетах.
«Что это такое?»
— шепнула мне на ухо Марго.
«Это явно не по сценарию!»
«Не знаю!» – честно ответила я, с каким-то животным страхом, наблюдая, как ОМОНовцы рассредотачиваются по залу, перекрывая выходы. Трое бойцов начали подниматься на сцену. Тот, кто шел первым, метнулся к Кристине и, угрожая ей автоматом, заставил лечь на пол лицом вниз. На запястьях девушки щелкнули наручники.
«Может, это террористы?»
– снова шепнула Марго еле слышно.
«Которые прикидываются ОМОНом!»
Я не ответила некоторое время в ступоре, глядя на Катю. Она сидела в первом ряду на почетном месте. Лицо ее сделалось белым, словно бумага. Но она поднялась и двинулась по направлению к ближайшему бойцу, явно собираясь вступить с ним в диалог.
«Господи, что она делает?» — промелькнула запоздалая мысль. «Мне захотелось закричать, броситься на перерез и закрыть Катю собой». Но было слишком поздно. Дуло автомата уже упиралось в грудь подруги.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.